Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Возрождение сети Виктора Бута. Прошлое менее предсказуемо, чем будущее. Можно ли написать единую историю для Балкан? Марокканский гашиш в Европе – пути контрабанды. И чем отличается российская социология от американской? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Нью-Йорке представлен доклад неправительственной организации «Проект распространения знаний о конфликтах», из которого следует, что, несмотря на то, что российского торговца нелегальным оружием приговорили к 25 годам тюрьмы, дело его живет и развивается. Автор этого расследования, проведенного при поддержке ООН, Кэти Лин Остин, сама в прошлом была сотрудником и консультантом Объединенных Наций, работала в крупнейших неправительственных организациях, как Всемирный банк, Human Rights Watch, Международная кризисная группа. Кстати, именно она в свое время по заданию ООН расследовала деятельность Виктора Бута. Что же касается последнего, то напомню, он был арестован в 2008 году в Таиланде при попытке заключить сделку с представителями колумбийской террористической группировки ФАРК, в роли которых выступали агенты ФБР. В 2010 году он был экстрадирован в Соединенные Штаты, где его осудили на очень по американским меркам небольшой, учитывая тяжесть обвинения в поддержке терроризма, срок в четверть века. Как сообщает наш корреспондент в Нью-Йорке Кортни Брукс, побывавшая на пресс-конференции, где были представлены результаты расследования, Кэти Лин Остин удалось выяснить, что два бывших помощника Виктора Бута, Сергей Денисенко и Андрей Косолапов, возродили сеть торговца смертью и успешно продолжают его дело. Цитирую, результаты расследования документально подтверждают, что Сергей Денисенко и Андрей Косолапов создали тайную сеть авиаперевозок, щупальца которой простираются от Маврикия, США, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки до Ирана, Сомали, Судана и Демократической Республики Конго, говорится в описании расследования. Еще одна цитата. Деятельность Денисенко-Косолапова связана с такими компаниями, как C&L Aerospace в США, Cardinal Aviation в Великобритании, Avialinks в ОАЭ, Alandia Air в Финляндии и Gibson Hills Investment на Маврикии, где они создали базу в Индийском океане для перевозки оружия. Они обслуживают такие страны, как Демократическая Республика Конго, Судан, Сомали, Иран и, возможно, Сирия, делает вывод расследования. Любопытно, что Кэти Остин проехала по всем этим странам, чтобы собрать необходимую информацию, и даже в Дубай, чтобы встретиться с Сергеем Денисенко, однако тот от встречи отказался. Зато Андрей Косолапов согласился на интервью, записью которого Кэти Остин поделилась с «Радио Свобода». По словам Остин, Косолапов признался, что российское правительство не видит ничего предосудительного в такой торговле, а поэтому она может процветать. Вот слова самого Косолапова.
Кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что хорошо. Ладно, кто ты? Ты русский. Что говорит Россия? Что это хорошо. Вот и все. Все просто.
Андрей Косолапов добавляет.
Я знаю, что я делаю законный, именно потому, что я русский. Я делаю законный бизнес.
Денисенко в черном списке в США за слишком близкие связи с Виктором Бутом, а именно за то, что проводил операции в обход санкций ООН в Либерии. Именно поэтому он воспользовался финской фирмой для того, чтобы зафрахтовать самолет у австралийской компании в американском штате Мэйн. Косолапов уже просто отказывает во въезде в США. Он на подозрении, хотя в черный список не попал. Он был замечен в нелегальной торговле оружием в Анголе. Что же касается операции на Маврикии, то здесь дела обстоят не так гладко. Строки из расследования Кэти Остин.
В начале июля 2012 года Департамент гражданской авиации Маврикия выдал отказ на запрос Денисенко-Косолапова предоставить им сертификат на полеты. В письме правительства Маврикия проекту распространения знаний о конфликтах от 16 июля 2012 года говорится, что правительство расследует возможные нарушения местного законодательства, которые указаны в расследовании.
Что же произошло на Маврикии? Директор проекта распространения знаний о конфликтах Кэти Остин рисует такую картину.
Есть фирма Сергея Денисенко под названием Avialinks, которая работает из Объединенных Арабских Эмиратов. Она является центром отмывания денег и финансирования всего предприятия на Маврикии. Все деньги на Маврикий приходили из Авиалинкс. Авиалинкс связана с несколькими иранскими компаниями, на которые распространяются санкции ООН и США. Так что здесь есть момент нарушения международных санкций. Через это финансовое отделение торговцы оружием заключили полюбовное соглашение с маврикийской компанией, потому что им нужно было обеспечить себе адресом и придать себе вид законной компании на Маврикии, чтобы на острове все выглядело чисто. Эта маврикийская фирма называется Superfly Aviation. Но было еще также несколько так называемых фирм почтовых ящиков, фирм с юридическим адресом, которые бездействуют, которые эта сеть скупила и через которые действовала. Gibson and Hills, Gibson and Hill Limited и так далее. Я могу продолжать список, но думаю, вы уже поняли, что такого рода операции проводятся на многих уровнях через многочисленные подставные компании с офшорными банковскими счетами. Когда местная маврикийская компания отказалась с ними сотрудничать, они создали свою собственную авиакомпанию. Для этого им пришлось обратиться к одному официальному лицу на острове, чтобы он употребил свое влияние. Эта компания получила имя Island Air Systems. И все это было сделано для того, чтобы получить основной документ в авиации – сертификат на полеты.
Итак, операции на Маврике оказались замороженными. Но Кэти Остин беспокоит оставшаяся сеть, которая, чтобы придать себе вид легальной компании, даже получила в свое пользование самолет от американской фирмы через финскую «Правду». Как поясняет Кэти Остин, получить сертификат на полеты на Маврике было бы самым удобным вариантом. Правительство этой страны считается хорошим, страна при этом обладает возможностями офшора. Но при этом самолеты, которые предоставили южноафриканские фирмы, никогда бы даже не касались земли Маврикия. Остин подчеркивает, что международные торговцы оружием пользуются именно вот такой системой – распылять операции по как можно большему количеству стран, чтобы была возможность играть на государственном законодательстве каждой.
Итак, мы нашли компанию в Объединенных Арабских Эмиратах, которая финансирует фирму на Маврикии, совместное российское, южноафриканское и маврикийское предприятие. Южноафриканцы предоставляют самолеты и их обслуживание. Например, самолеты Соединенных Штатов, зафрахтованные какой-то европейской компанией, у которой все финансовые расчеты проводятся в Великобритании. Именно эти схемы основных торговцев нелегальным оружием, когда смешивается законодательство разных стран, и показывают необходимость серьезного договора о торговле оружием.
Кэти Остин полагает, что наличие договора позволит и наладить обмен информацией между странами.
Что я слышала периодически от маврикийской властей? А как мы могли знать, что эти лица находятся в черном списке США, что они, возможно, нарушали санкции против Ирана, и что они точно нарушали международные санкции в прошлом? То же самое я слышала от представителей Южной Африки. Как мы могли знать, что они будут нарушать законы в других странах? Сильный международный договор, который идентифицирует, кто в данном случае нарушает закон, а кто является легальным торговцем оружием, основное условие для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.
Кэти Остин подчеркивает, что договор также должен включать определение, что нелегальная торговля оружием – уголовно наказуемое деяние. В прошлом опыт Виктора Бута показал, что нелегальных торговцев оружием практически невозможно привлечь к ответственности. У международного сообщества никаких легальных рычагов не было. К тому же за нарушение санкций ООН не сажают, лишь вносят в черный список. ООН, например, внесла имя Виктора Бута в черный список и даже пыталась ограничить его передвижение по миру, но он пользовался фальшивыми паспортами. А у России, которая, впрочем, поддержала инициативу ООН, так и не дошли руки до того, чтобы рассмотреть занятия Виктора Бута с легальной точки зрения. Именно поэтому США в конечном итоге подослали агентов от лица террористической организации. Это точно уголовная статья. Однако переговоры о таком договоре, которые продолжаются в Нью-Йорке уже месяц, пока не дают никаких результатов. Основные вопросы, по которым сохраняются расхождения – будет ли этот договор охватывать амуницию, будет ли в нем глава, запрещающая продажу оружия в страны, где при помощи этого оружия будут нарушаться права человека, и охватит ли договор карманное оружие невоенного характера. Как говорит директор секретариата по контролю за оружием Джефф Абрамсон, целый ряд стран представляют проблемы на этих переговорах.
По-прежнему остается группа так называемых государств-скептиков. Они участвуют в переговорах, но с нашей точки зрения их взгляд на договор отличается от взгляда большинства других государств. Но они очень активны. В эту группу входят Египет, Сирия, Алжир, Иран, Куба и Северная Корея, которые отвергают возможность того, что основные принципы прав человека, как мы их видим, войдут составной частью в договор.
Чтобы принять этот договор, страны должны прийти к консенсусу. То есть любое «нет» — это уже вето. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Несколько лет назад группа ученых балканских стран решила разработать единый учебник истории для региона. Учебник не стал пособием в школах, но сам по себе проект удался, по крайней мере, в периоде Османской империи и Второй мировой войны. Сейчас началась работа над 90-ми годами прошлого столетия. На самом деле, с начала войн в бывшей Югославии прошло уже более 20 лет, а с момента окончания вооруженных конфликтов лет 13. Как свою историю толкуют балканские народы, и в частности сербы? Из Белграда Ая Куги.
Все государства, образовавшиеся из республик бывшей социалистической Югославии, строят свою новую историю. Но их интерпретация прошлого, и не только новейшего прошлого, существенно отличается. И именно на эту тему интерпретации истории в школьных учебниках в Сербии, в частности, и на Балканах в целом, мы разговариваем с преподавательницей Белградского университета, доктором исторических наук Дубравкой Стоянович. Как выглядит учебник истории?
Балканские страны очень интересны с точки зрения изучения учебников истории, потому что в них относительно динамично меняются правящие элиты, а каждая новая власть также динамично меняет учебники. Благодаря этому у нас в Сербии ситуация такова, что мы можем ясно проследить, как идеологически разные политики у власти пишут идеологически различные истории. Это, понятно, происходит и в других странах, и нет у меня иллюзий, что у нас ситуация намного хуже, чем где бы то ни было. Однако в других государствах либо власть менее драматично меняется, либо разница между политиками не так отчетлива, либо они считают, что не обязательно прошлое сразу приспосабливать к своим потребностям. Поэтому мы часто говорим, что прошлое здесь, на Балканах, менее известно, чем будущее. Ведь каждый новый набор власти очень быстро, в первый же летний сезон, в сезон каникул, хватается за учебники истории, меняя там все, что мешает пришедшим во главу государства. Мы в Сербии в последнее время пережили два кардинальных изменения учебников истории. Первые изменения в курс истории были внесены, когда начались войны в Югославии, то есть в первый раз учебники были изменены летом 1993 года, потому что предыдущие учебники социалистической Югославии опирались на модель братства и единства, в которой все югославские народы очень любили друг друга и всегда с давних времен страшно желали жить вместе.
Но как именно с началом Югославской войны менялась интерпретация истории?
Не только сербскому, но и боснийскому, хорватскому и другим руководителям нужно было быстро поменять прошлое, показать, что эти народы всегда ненавидели друг друга, что единственная форма отношений, которую они могут иметь, это конфликт, что они, когда встречаются в истории, ничего другого и не знают, как только драться и совершить геноцид друг против друга. Прошлое в бывшей Югославии было изменено, начиная со средних веков. Было создано представление, что эти народы, как утверждают авторы учебников, не имеют между собой никакой связи, но при встречах где-то на пустом поле у них просто не было другого выбора, кроме как воевать. Это было сделано, чтобы представить войны 90-х годов как более или менее естественное, почти природное явление, что-то наподобие летней грозы. Автор учебника так и говорит: каждые 50 лет у нас была война, и война действительно воспринимается как природное явление, на которое люди никак не могут повлиять. Если прочитать эти книги, складывается впечатление, что никто не принимал решение начать войну, никто никого не вооружал, никто никакие деньги на войну не тратил. А война сама, как какое-то метафизическое явление, начинается, завершается и снова начинается. Наши учебники написаны так, как будто история — некая стоящая выше природы сила, которая правит людьми.
Сила, которая владеет людьми. В 2000 году на смену недемократическому режиму Слободана Милошевича пришли новые политики. Что было в центре их внимания в истории?
Перед новой властью встала новая проблема — найти в истории своего предка. Они искали своего демократического, европейского предка, чтобы выставить Сербию перед Европой как демократическую и как можно более европейскую страну. Но они это сделали очень неуклюже. Они отыскали своего предка во временах Второй мировой войны, потому что предок предыдущего социалистического режима тоже был из Второй мировой войны. Йосип Броз Тито и партизанское движение, которые являлись мифическими родителями социалистической Югославии. Именно по этой причине новые власти после падения режима Слободана Милошевича искали своего идеального отца и предка именно во Второй мировой войне, но на противоположной стороне. Это было очень неуклюжее решение провозгласить своим предкам силы сербских коллаборационистов. Так называемая демократическая Сербия таким образом оказалась привязанной к коллаборационистам времен Второй мировой войны, а это очень неприятное положение.
Напомню, наша собеседница – белградский историк Дубравка Стоянович. Бывшая Югославия, особенно Сербия, внесли огромный вклад в борьбу против фашизма во Второй мировой войне. Сербский народ понес большие человеческие и материальные жертвы. А теперь порой кажется, что главная государственная задача является поиски могилы ныне провозглашенного сербским героем вождя движения четников, фашистских коллаборационистов, генерала Дражи Михайловича, убитого коммунистами в 1946 году.
Это действительно необыкновенно, что есть страна, которая подчеркивает то, что она отлично сотрудничала с оккупантами. Это признание содержит разные интересные моменты, так как в первых изданиях учебников коллаборационизм не упоминался, о нем замалчивали. Однако читники Дражи Михайловича или даже оккупационный режим Милана Недича были признаны как прекрасное и, как было написано в одном из учебников, очень мудрое решение тех лет. Но когда на такие утверждения начала реагировать общественность и поднялся шум из-за того, что в учебниках поддерживается коллаборационизм, было выпущено новое издание, которое получилось еще хуже. Те же авторы теперь пытались оправдать коллаборационизм. Они утверждали, что это было лучшим решением. Авторы пошли на комический шаг, признать коллаборационизм сербских четников с итальянскими фашистами, как будто это нормально, но не признать коллаборационизм с немцами, что как будто не в порядке. Таким образом, появляется коллаборационизм, но лишь на территории Хорватии и Боснии, где были итальянские подразделения, а с немцами как будто они не сотрудничали.
Тогда становится понятно, почему никто от Сербии не принимал участие в праздновании 60-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве. Можно в этом случае как-то объяснить и тот факт, что сербская делегация не присутствовала на церемонии памяти по случаю годовщины освобождения концлагеря Освенцим, которым было убито много граждан Сербии еврейской, цыганской, сербской национальностей. Так как в сербских учебниках оправдывается коллаборационизм?
Совершенно однозначно в нескольких местах написано, что это было лучшим решением, что только так можно было сохранить народ, что это было очень мудро. Это аргументы, которые употребляли совершенно все оккупационные власти в Европе во время войны, начиная от маршала Петена. Все они говорили, что это самое полезное решение для сохранения их народа. У Сербии очень серьезная проблема, связанная со Второй мировой войной. Тем более, что страна официально утверждает, что стремится вступить в Европейский Союз. Одной из основ той Европы является именно антифашизм. Вот именно поэтому я часто говорю об учебниках истории как о зеркале сегодняшнего дня. Из-за таких блужданий по Второй мировой войне мы видим, насколько нынешняя Сербия потеряна и насколько она не понимает ни нынешнее, ни прошлое время.
На Балканах уже более десятилетия предпринимаются попытки разработать проект общих учебников истории в рамках расположенной в Греции организации «Центр за демократию и примирение». 60 ученых, историков из всех балканских стран обработали темы, опираясь только на документы и свидетельства своего народа, не пытаясь найти общего знаменателя и допуская возможность, что каждый балканский народ видит свою историю по-своему. Несколько лет назад мы на Радио Свобода уже рассказывали о том, что на основе этого проекта вышло 4 учебника на языках балканских народов на 4 важнейшие исторические темы. Османское владычество, создание нации и национальных государств в Юго-Восточной Европе, Балканские войны и Вторая мировая война. Нужно добавить, что ни одна из этих хрестоматий не вошла в официальную школьную программу, но учителя ими пользуются в качестве дополнительной литературы. Говорят, с большим успехом. Вы редактор сербского издания.
Первые годы мы делали сравнительный анализ, который показал, что не только у бывшей Югославии, но и у всего Балканского региона есть одна и та же проблема. У всех прошлое представлено в крайне этноцентричном ключе, где все навязчиво замечают лишь себя и никого другого. История представлена через крайне выраженную драматизацию потерь собственной нации. Собственная нация представлена как жертва всех соседей, и в истории она выступает как совершенно невинная, которая никогда, даже случайно, ничего плохого и не подумала против соседнего народа. Никогда не вела завоевательные войны, а по совпадению каких-то непонятных обстоятельств все соседние народы беспрерывно, как обычно у нас говорится, наносили ей удар ножом в спину, причем тогда было тяжелее всего.
Как продолжается работа над общими на Балканах учебниками истории?
Сейчас мы начали работу над двумя книгами. Первая посвящена холодной войне, войне, которая снова разделила Балканы на страны социализма и страны Союза НАТО. Вторая касается 90-х годов, войн в Югославии, которые отрицательно повлияли на весь регион. Сейчас мы, согласно той же схеме, не претендуя найти истину о том, что случилось, кто первым начал и кто виноват, пытаемся обработать новейшее прошлое и показать ученикам всех этих стран, как на эти войны смотрят хорваты, сербы, боснийцы, греки, румыны и так далее. Таким образом, мы ученикам показываем хотя бы то, что нет одной истины, что каждая историческая ситуация очень сложная и должна рассматриваться с разных позиций. Мы считаем, что если ученики сделают хотя бы этот вывод из образования, то это уже приведет нас к более демократическому обществу, причем намного более прочно, чем уверенность, что мы ни в чем не виноваты, а все вокруг нас ненавидят.
Мы беседовали с доктором исторических наук из Белграда Дубравкой Стоянович.
С Дубравкой Стоянович беседовала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Китай наложили вето на новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, внесенный западными странами и предполагающий расширение санкций против правительства сирийского президента Башара Асада. Представители Великобритании, Франции и США в Совете Безопасности в ответ на объявленное решение заявили, что ООН оказалась не в состоянии защитить сирийских граждан. Нападение на мусульманских лидеров в Татарстане будет расследоваться как теракт в дополнение к статье о покушении на убийство, сообщил Следственный комитет России. В Казани сегодня утром в результате взрыва был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов, погиб его бывший заместитель, начальник учебного отдела Духовного управления мусульман республики Валилулла Якупов. Иран категорически отверг обвинения израильских властей в причастности к теракту в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли 5 туристов из Израиля и водитель их автобуса, местный житель. Как подчеркнул сегодня представитель иранского министерства иностранных дел, Тегеран всегда осуждал и считал бесчеловечными любые теракты, направленные против невинных граждан. Бывший многолетний лидер Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али был заочно приговорен сегодня к пожизненному заключению. Военный суд Туниса признал его виновным в причастности к гибели 43 манифестантов в ходе массовых протестов в стране, приведших к свержению и бегству Бен Али из страны. Административный суд Египта отказался проводить слушания по вопросу о законности решения Высшего военного совета страны, присвоившего себе законодательные полномочия. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
«Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Марокканский гашиш в Европе. Пути контрабанды. И чем отличается российская социология от американской. Испанская полиция бьет тревогу. В последние месяцы контрабанда гашиша из Марокко в Испанию через ее территорию в другие страны Европы заметно увеличилась. Социологи связывают это явление с затяжным кризисом и безработицей, которые переживает Испания. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанию отделяет от Марокко, самого крупного производителя гашиша в мире, Гибралтарский пролив, всего 14 километров. Конопля выращивается в Марокко в основном в северо-восточном горном районе Риф. Район этот, населенный берберами, считается проблемным и конфликтным, так что марокканские власти, как отмечают политологи, не решаются навести там порядок. Тем более, что в последние десятилетия гашиш стал основным источником дохода населения Рифа. Знаток проблемы – политолог Игнасио Ривас.
В районе Риф выращивание конопли не запрещено. Другое дело ее переработка в гашиш. За это по закону положен тюремный срок. Однако марокканские власти предпочитают закрывать глаза на этот промысел в обмен на социальный мир. Так что производство гашиша в последние годы только увеличивается. Под плантации конопли отводятся более 250 тысяч гектаров. В наркоторговле задействовано множество людей.
Впрочем, марокканские власти, по определению испанской стороны, все же участвуют по мере возможности в борьбе с контрабандой наркотиками. В этом году, например, созданы совместные оперативные группы с участием испанских гражданских гвардейцев и марокканских жандармов. Они действуют как на территории Испании, так и Марокко. Одна из таких групп находится в испанском порту Альхесирас, который считается основными воротами гашиша и в Испанию, и, соответственно, во всю остальную Европу. Прокурор Эмилио Миро – руководитель испанской прокуратуры по борьбе с наркотиками.
Лица, приезжающие в порт на паромах, везут с собой, как правило, небольшое количество гашиша. 500 граммов, килограмм, полтора килограмма, самое большое – 2. Те, у кого есть собственный легковой автомобиль, везут побольше – от 20 до 40 килограммов. Но когда контрабандисты пользуются грузовиками, то здесь среди легального груза может быть спрятано значительно большее количество гашиша – от 500 килограммов до тонны. Порой нам удавалось обнаруживать груз наркотика до 8 тонн.
В порту Альхесирас в этом году ежедневно задерживаются за контрабанду наркотиков в среднем 2 человека, в основном испанцы и марокканцы. Еще несколько лет назад такое количество задержаний совершалось в неделю. Число испанцев, решивших попробовать себя в наркоторговле, растет, по мнению прокурора Миро, по мере углубления кризиса и роста безработицы в стране, которая достигла уже четверти трудоспособного населения. Желание легких денег привлекает немало молодых и не только молодых людей. Ведь килограмм зелья стоит в Испании 1500 евро, а в Марокко в 10 раз меньше. Так что многие забывают, что наркоторговцам полагаются тюремные сроки. Прокурор Миро.
Наш уголовный кодекс предусматривает наказание для лиц, которые выращивают, вырабатывают, перевозят и продают наркотические вещества. То есть наркоторговля в любой форме является правонарушением. Однако у нас делается различие между теми, кто торгует особо вредными для здоровья наркотиками, такими как героин или кокаин, и теми, кто продает гашиш. Наказание для последних – тюремное заключение от 1 до 3 лет. Срок зависит в основном от количества наркотического вещества, перевозимого правонарушителем. Лица, пойманные с большим количеством гашиша, свыше 2,5 килограммов, могут быть приговорены к 4,5 годам заключения. Обязаны заплатить осужденные и большой штраф.
Однако само потребление гашиша и других наркотиков в Испании в уголовном порядке не преследуется. Так что лица, задерживаемые в Альхесирасе с гашишем весом до 150 граммов, наказываются лишь административно, штрафом размером в 300 евро. Считается, что речь идет о количестве для сугубо личного потребления. Эмилио Миро.
В принципе, само потребление наркотиков у нас не является даже нарушением. Административным нарушением считается их потребление в общественных местах, хранение и транспортировка, даже с целью личного потребления. Ну а потребление как таковое в домашних условиях никак не наказывается.
Несмотря на то, что гашиш не рассматривается испанским законодательством как особо вредное наркотическое вещество, сажают за него именно по статье о вреде, наносимом здоровью общества. Исследователь конопли профессор Мануэль Репетто считает, что гашиш все же наносит вред человеку.
Потребление гашиша, которое вызывает у большинства людей, как правило, состояние эйфории, у лиц с агрессивным характером провоцирует повышенную агрессивность. Это опасный психологический эффект. Кроме того, большинство потребителей гашиша расслабляются, им все безразлично, включая существующие законы, правила и нормы. Я имею в виду, к примеру, водителей автотранспорта. С другой стороны, потребление гашиша пагубно сказывается на печени, а также на памяти. Например, студенты, находящиеся под действием этого наркотика, испытывают трудности на экзаменах. У лиц, постоянно потребляющих гашиш, вырабатывается наркозависимость.
Возвращаясь в Порт-Альхесирас, отметим, что здесь борьба с гашишем ведется и днем, и ночью. Главные действующие лица этой борьбы, по признанию самих сотрудников гражданской гвардии, служебные собаки. Две из них знамениты на всю страну. 7-летняя овчарка Гундо – абсолютный чемпион Европы по обнаружению гашиша. Эва Эрбосайн – капрал гражданской гвардии.
Сегодня Гунда обнаружила очередную партию наркотиков, на этот раз в фургончике, прибывшем на пароме из Марокко. Машина была буквально начинена гашишем. Он находился под обшивкой дверей и потолка, под сидениями, везде. Иногда такой груз гвардейцы могут обнаружить и без собаки, простукивая кузов машины. Теперь остается выяснить, кому предназначался гашиш – Испании или другим странам. И кому он принадлежал, ведь пойманный шофер всего лишь нанятый мафией перевозчик груза. В его машине было 230 килограммов наркотиков.
Однако самый популярный пес в Испании сейчас не ветеран Гундо, а его более молодой коллега, двухлетний водолаз Турко. Мадридский телеканал посвятил ему недавно серию передач под названием «Специальный агент гражданской гвардии». И о забавном питомце гвардейцев узнала вся страна. Его обучали, придумывая разные игры, в основном пряча наркотик вместе с лакомствами или игрушкой. Так что запах гашиша вызывает у Турку буквально восторг. Он легко обнаруживает его не только в багаже пассажиров парома, но и в дверцах автомобилей, под сидениями или даже в бензобаке. Кинолог, старший капрал Луис Мартинес, тут же выдает гостиниц казенное печенье. Лохматый Турко в форменной попонке с эмблемами гражданской гвардии – подлинная гроза контрабандистов. Кинолог Мартинес.
Работают служебные собаки с утра до вечера, учитывая, что паромы приходят один за другим. Хорошо, что наши питомцы воспринимают поиск наркотиков не как работу, а как игру, а посему особо не устают. Ежедневно они обнаруживают несколько контрабандных грузов и в багаже, и в автомобилях.
Порт-Альхесирас не единственное место проникновения гашиша в Испанию. Его доставляют также контрабандисты на быстроходных моторных лодках, достигающих скорость 100 км в час. Бороться с ними непросто, учитывая, что патрульным катерам угнаться за подобной лодкой невозможно. Берег тянется на сотни километров, а наркоторговцы вдобавок пользуются помощью местных жителей, которые встречают их и помогают спрятать груз. Командир патрульной службы гражданской гвардии в районе залива Альхесирас, капитан Антонио Лопес.
Наша ежедневная работа – прочесывать на рассвете побережье. До Марокко здесь рукой подать. Берег труднодоступный, холмистый, заросший кустарником, дорог мало. Есть где спрятаться самому, спрятать лодку и товар. Иногда за ночь сюда переправляется 3-4 группы контрабандистов. Мы стараемся выявить прибытие груза и определить место его складирования. Ведь большое количество гашиша, а на лодках привозят обычно до 500 килограммов, сразу не вывезет. Так что нам часто удается захватить весь груз или хотя бы его часть, спрятанную в тайнике на берегу. Контрабандистов-профессионалов захватить труднее. Они нанимают местных жителей, которые караулят на дорогах и предупреждают правонарушителей о нашем приближении по мобильной связи.
Гражданская гвардия пользуется современными средствами слежения. Локаторы расположены по всему южному побережью. Особо тщательно наблюдение ведется в заливе Альхесирас. Начальник одной из станций наблюдения Гонсало Фернандес.
Мы контролируем движение судов в Гибралтарском проливе. Эта система была создана в 2002 году для борьбы с нелегальной миграцией, но мы применяем ее и в борьбе с наркоторговлей. На экранах локаторов видны практически все суда, которые находятся в заливе Альхесирас. Это порядка 800 судов. По оператору следует выявить те из них, которые предположительно могут иметь на борту гашиш, определить место их нахождения и передать информацию патрульной службе гражданской гвардии, как береговой охране, так и морской. Система позволила за минувшие годы обнаружить сотни лодок контрабандистов.
Наркоторговцы осведомлены о технических возможностях испанской пограничной стражи, а потому прибегают к различного рода хитростям. К примеру, отправляют несколько лодок подряд. И пока первая маневрирует на небольшой скорости у берега, привлекая внимание гражданских гвардейцев, вторая выгружает товар и на большой скорости уходит назад в Марокко. Иногда контрабандисты для отвода глаз специально сдают испанским силовикам часть контрабанды для прикрытия более крупной партии наркотиков. Одним словом, за годы незаконной деятельности здесь выработалось множество приемов для обмана сотрудников правоохранительных органов. Перевозят гашиш некоторые контрабандисты даже в собственном организме, заглатывая пластиковые капсулы с этим наркотиком. Капрал гражданской гвардии Эва Эрбосайн.
Для переброски наркотиков используется в основном молодежь. Молодые люди набивают живот капсулами с зельем. Так можно привезти от 500 граммов до 1,5 килограмма наркотиков.
В последние месяцы ситуация в заливе осложнилась. Власти Гибралтара, британской колонии на испанском побережье, запретили испанским рыбакам вести лов вблизи ее берегов под предлогом необходимости защитить рыбные богатства региона. Испанцы не подчинились, поскольку это противоречит сложившимся веками традициям. Патрульные катера гражданской гвардии вынуждены каждую ночь брать под охрану рыболовецкие шхуны, поскольку морская полиция Гибралтара норовит порвать их сети. И покуда гвардейцы и полицейские пререкаются и обмениваются колкостями, контрабандисты беспрепятственно бороздят воды залива. Секретарь профсоюза рыбаков Альхесираса Хавьер де Салас.
Гражданская гвардия охраняет наши суда, сопровождает к месту лова. Радуются такой ситуации лишь контрабандисты. Что касается рыбаков, то не все решаются вести лов под конвоем, ведь всегда существует опасность инцидента с британской стороной и конфискации судна.
Гибралтарский пролив – это еще и юго-западная граница Евросоюза. Наркоторговля – проблема не только Испании, но и других стран, поскольку гашиш предназначается для всей Западной Европы. По статистике, перехватить испанцам удается лишь десятую часть поступающего к ним наркотика. Поэтому власти Испании постоянно заявляют о необходимости совместных усилий для охраны своих южных рубежей и находят отклик в ЕС. К примеру, система электронного наблюдения за движением судов у южных берегов страны была создана при его участии.
О путях контрабанды гашиша из Марокко в Испанию рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Какова роль социологии в российском обществе? Вот собираются данные, изучается общественное мнение. Например, на прошлой неделе мы говорили об отношении российского общества к процессу над Пусси Райот. Ну и что? Есть ли практический выход у науки социология? Я передаю слово Веронике Баде.
К началу 21-го столетия социология получила в России достаточно широкое развитие. Специалисты насчитывают в стране более 400 научных центров, отделов и групп, ведущих социологические исследования. Во всяком случае, именно такая цифра приводится в статье академика Геннадия Осипова под названием «Российская социология в 21 веке». Существует более сотни специализированных факультетов, на которых студентам преподают эту науку. Кроме того, на очень многих неспециализированных факультетах читаются курсы по социологии. А какова на сегодняшний день роль этой науки в обществе? Своим мнением по этому поводу делится доктор философских наук Владимир Ядов, главный научный сотрудник Института социологии РАН.
Социология в российском обществе востребована, однако она востребована исключительно в ее такой прикладной функции, червильной, если хотите, обслуживающей. Она обслуживает рынок, это маркетинг, изучение спроса, Она обслуживает электоральные всякие события. Та социология, которая занимается серьезным анализом того, что происходит в стране и что может случиться в случае принятия тех или иных важных решений, она тоже востребована, но в определенном смысле. Это общее правило, наверное, политиков, не только в России. Некий консультант или помощник делает обзор социологических исследований и предлагает их своему шефу. Шеф смотрит и говорит, а вот это мне подойдет, потому что это отвечает его интересам. Если это его интерес не отвечает, он отбрасывает. Да, нужно. Смотрим. Берем то, что нам подходит. То, что не подходит, игнорируем. Точка.
Что, например, из известных вам результатов социологических исследований было проигнорировано, и в то же время это важно?
Ну, вы знаете, сам я не хожу по кабинетам, но наш институт и его директор гордятся тем, что пишут разные аналитические записки правительству и прочее. И я знаю, что принимается. Например, ну, если мы говорим то, что многие говорят, что далеко на газе нефти не уедешь, что нужны новые технологии, говорят, да-да-да, конечно! А где это дело двигается? Это стоит многого, это дорого, это неизвестно, когда скажется. А если мы еще одну трубу совершили, по ней прогнали и продали, так это сразу результат. Вот и все. Как поддерживать министерство и вообще государство разные области знания? Поддерживаются те области знания, от которых можно получить практически зримый результат в самое близкое время. А фундаментальные исследования, будь то физика или лирика, не имеют значения, не поддерживают.
Говорил социолог Владимир Ядов. В сталинские годы социологии в Советском Союзе практически не существовало. Но и позже, уже после возрождения в стране этой науки, многие социологи подвергались гонениям. Яркий пример в этом смысле – судьба Юрия Левады, который в 1969 году был лишен профессорского звания за идеологические ошибки в лекциях. Однако гонения продолжились и в постсоветский период. Напомним, что в 2003 году Левада был уволен с поста директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, а на его место был назначен другой человек. О положении независимой социологии в сегодняшней России размышляет Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, исследовательской организации, в которой работает теперь практически весь коллектив старого ВЦИОМа.
Положение независимой социологии сегодня довольно трудное, хотя у него есть совершенно определенные преимущества, связанные с отсутствием внутренней цензуры, со свободой исследования, с ориентацией на запросы общества, а не начальства. Поэтому независимые центры, они внутренне ориентированы на западные стандарты, на профессиональное сообщество. Но есть и очень серьезные проблемы, которые связаны с финансированием. Исследование, свобода стоит дорого, и надо искать средства для проведения исследований. А это всегда бывает трудно. Но вот эту необходимость искать средства, быть конкурентоспособным, отвечать на вызовы общества, она требует от социолога, чтобы он был в хорошей теоретической и организационной форме. Что, конечно, для государственных, университетской или академической социологии не характерно. Там финансирование постоянно, там тематика задана руководством академии или университета.
А много ли в России центров, которые, на ваш взгляд, можно считать независимыми социологическими компаниями?
Ну, они есть. Их не так много. Вначале их гораздо больше было, но череда таких экономических кризисов заставила коллективы независимых центров все-таки так или иначе ориентироваться на власть или на государственные потребности и в этом смысле быть продолжением государственных исследований, но только более гибкой форме. Поэтому число независимых центров, оно, к сожалению, не растет. Но все равно, если не считать нескольких таких крупных и очень авторитетных московских центров, то в регионах есть хорошие исследовательские организации.
Как вы думаете, кому и зачем нужна сегодня социология в российском обществе прежде всего?
Если говорить об обществе, то, конечно, это наиболее образованным, наиболее продвинутым группам, которые концентрируются вокруг авторитетных средств массовой информации. Это журналисты, это политологи, экономисты, бизнес. Но, вообще говоря, чем сложнее становится общество, тем больше спрос на социологическую информацию и на ее интерпретацию.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Сравнить роль социологии в российском и американском обществах я попросила профессора Мичиганского университета Владимира Шлипентоха.
Мне понадобилось определенное время после моего приезда в Америку осознать фундаментальный факт того, что что опросы общественного мнения и социология, социологические исследования – две абсолютно разных сферы в Америке. Это разные люди, это люди с разной подготовкой и с разной ролью в обществе. В Советском Союзе, когда родилась социология, она никогда себя не отделяла от изучения общественного мнения и даже как бы считала, что изучение общественного мнения является центральной задачей социологии. И, как мне кажется, эта ситуация сохраняется и по сей день. И, что очень важно, обе сферы, социологические исследования, опросы общественного мнения, функционируют, по сути, по разным законам. Изучение общественного мнения в Америке играет чрезвычайно большую роль в политической жизни страны, как и, впрочем, и в России. Но отличие состоит в том, что изучение общественного мнения в Америке находится под жестким контролем ассоциации по изучению общественного мнения, и в Америке существуют жесткие, в общем-то, хорошо соблюдаемые этические правила функционирования фирм по изучению общественного мнения, что я, как мне кажется, совершенно не вижу в России. Ни одна публичная фирма по изучению общественного мнения, типа Gallup, Harris Poll, там, Pew, центры, абсолютно недопустимо, чтобы они получали деньги не только от правительства, от Белого дома, но даже от Конгресса, от каких-либо комиссий Конгресса или Сената. Это совершенно невозможно. К моему большому удивлению, некоторые руководители российских центров по изучению общественного мнения чуть ли не хвастаются тем, что они финансируются Кремлем. Мне даже такое ощущение, что существующие фирмы по изучению общественного мнения не координируют друг с другом. По-моему, даже они и не встречаются. И нет никакой организации, которая бы авторитетно устанавливала правила для деятельности этих фирм. И это, мне кажется, очень их большой недостаток.
А какую роль играет, собственно, общественное мнение в США?
Огромная играет роль. Возьмите вы такой очень простой пример, как общественное мнение в Америке лет 20 назад определилось в своей позиции против курения. И только давление общественного мнения, без даже каких-то специальных административных мер, коренным образом изменило обычаи американцев в этой очень важной сфере жизненной деятельности. Я думаю, что российское общественное мнение в этом смысле намного слабее. Американское общественное мнение под влиянием очень спорной идеологии политической корректности, который имеет массу своих достоинств и свои недостатки, под этим влиянием общественное мнение сделало абсолютно невозможным какие-нибудь публичные российские высказывания, антисемитские или антирусские высказывания. И если кто-то в силу каких-то причин такое высказывание сделал, возникает целая буря в общественной жизни страны.
Это был профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Социолог и политолог Михаил Афанасьев, директор по стратегиям и аналитики Центра политического консультирования Никола М. полагает, что российская власть склонна учитывать общественное настроение, которое узнает, в частности, из результатов массовых опросов.
Сначала это был запрос на смену там коммунистического режима, коммунистической власти на рынок и политическую конкуренцию. На этот запрос, соответственно, был ответ. Ответ не удовлетворил большинство населения, и сформировался альтернативный запрос. Население устало жить практически в отсутствии государства, и сформировался запрос на возвращение государства, на усиление государственной власти. Он был также реализован, еще одно изменение тренда, сформировалось где-то к середине 2000-х годов. На лицо стали элементы там застоя, и население уже перестало быть удовлетворено этой стабилизацией, так называемой. Соответственно, на это в 2008 году и, собственно говоря, вот 4 последних года был опять-таки дан ответ. Это вот лозунг модернизации, да, то есть власть снова заговорила о необходимости обновления, внесении динамизма там и так далее, и так далее, и так далее. То есть определенным образом власть, безусловно, слушает, изучает, прислушивается и старается соответствовать.
Таковы наблюдения доктора социологии Михаила Афанасьева. Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох не согласен с его выводами.
Это проблема взаимодействия власти и народа. Это власть, которая определяет общественное настроение в стране, создает это общественное настроение, а потом ссылается на сформированный, сервильный, подчиненный медиа настроение в обществе как обоснование для своей деятельности. Взаимодействие между властью и общественным мнением в стране – вещь необычайно интересная. В недемократическом обществе в этом взаимодействии ведущую роль играет власть и те средства массовой коммуникации, которые они контролируют. Власть создает определенные взгляды в обществе, насаждает эти взгляды в обществе. Ну, например, потребность в сильной руке. Это от власти идет эта идея. Как только эта идея уже оказалась в центре общественного мнения, власть начинает на нее ссылаться, как якобы она выполняет социальный заказ.
Отмечает американский социолог Владимир Шлипентох. Подводя итог, скажем, что социология в современной России довольно активно развивается, однако роль фундаментальных исследований и теоретических разработок пока еще не так велика, как того хотелось бы самим представителям научного сообщества. Что касается массовых опросов, то здесь важную роль играет слабость и несформированность по многим поводам самого общественного мнения в стране.
Сравнительный анализ роли социологии в российском и американском обществе провела Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне озабочены ростом насилия в Сирии и связанным с
ним. Я поручил подготовить еще один отчет по Румынии к концу этого.
Не имеет права официально высказывать мнение.
Наличие иностранного финансирования должно быть открыто, потому что кто платит.
Вы начинаете свою старую новую жизнь в политике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.